Так, давайте продолжим. Ну вот, я вам рассказала про прямую гибридную систему, как вот в целом, как, чисто принципиально, как она работает. И теперь давайте посмотрим более подробно, для того, чтобы понять, какие векторы используются для того, чтобы вот эти фьюжн-белки можно было экспрессировать в каком-то ограничении. Ну и вообще, как происходит такой эксперимент. То есть давайте вот посмотрим сложный эксперимент, схему скрининга библиотеки КДСА для поиска белков, взаимодействующих с белком X. Вот. Давайте разберем разные стадии этого процесса для того, чтобы, ну, в общем, вы поняли, где здесь какие есть подробные этапы. Значит, что сначала самое первое делается? Это планируется КДНК, ну или ген, если он без андронного белка X, и вектор для получения гибридного белка, значит, ДНК связывающий домен, белок X. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит такой вектор. Вот. Просто поскольку одно из как бы, целей этого курса, чтобы мы могли как следует хорошо уметь читать плазмиды, выбирать плазмиды, понимать, для чего какая плазмида предназначена, то давайте с вами на плазмиду посмотрим более подробно и посмотрим, из чего состоит вот такая плазмида и каким образом с ней работает. Это вот типичный шаттл-вектор. Значит, вы когда смотрите на эту плазмиду, значит, откуда вы знаете, что это шаттл-вектор, в частности, для экспрессии клеток дрожжей. Значит, потому что здесь есть некая бактериальная часть, как у любого неокариотического вектора есть некая бактериальная часть, поскольку любой вектор конструируется клеткой бактерии. То есть, вот она эта часть бактериальная. Значит, бактериальная часть состоит из сайтоустойчивости к ампицилину и ColG1-Оли, это олицин репликация для клеток бактерий. Вот. Это, значит, бактериальная часть. Дальше вся остальная часть, вот кроме вот этой, у вас дрожжевая. Вот у вас есть двухнейтронная олицин репликация. Это, как только вы видите, двухнейтронная оля, значит, вы сразу понимаете, что это дрожжевая система, что это эписомальный вектор для дрожжей. Двухнейтронная оллиджин репликация как раз это тот самый оллиджин, который обеспечивает высокую кофеинность в клетках дрожжей и хорошую автономную репликацию. Вот. Есть селективный маркер для дрожжевых клеток. ТРП-1 – это тот ген, который восстанавливает способность клеток, содержащие данные плазмиды, синтезируют глютафон, то есть клетки, которые содержат данные плазмиды, могут расти в отсутствии добавленного в среду глютафона. Значит, вот эти вот два элемента, двухнейтронные ионы и селективный маркер ТРП-1, это явно свидетельствует, что вы имеете дело действительно с дрожжевым вектором, что нет реальной линии для клеток млекопитающих. Вот. А дальше идет экспрессионная кассета. Экспрессионная кассета состоит из промоутера. Значит, вы видите, что это алкогольный гидрогеназный промотор, АДН-шарик промотор. Как вы помните из той таблички, которую я вам показывала, это промотор средней силы, он, как правило, ну, такие длинные инженерные конструкции, он ведет себя как конститутивный промотор. То есть не очень сильный конститутивный промотор. Дальше, значит, после этого промотора стоит ГАЛ-4 байдинг домен, то есть ДНК-связывающий домен активатор транскрипции ГАЛ-4. Вот. А дальше после ДНК-связывающий там ГАЛ-4, идет полилизия, то есть идет, соответственно, 5 сайтов для терпис-рептаз, которые узнают участки узнавания в 6 нуклеотидов, которые являются уникальными для этого вектора, и поэтому, вот, используя эти 5 сайтов, можно удобно сканировать сюда любой, соответственно, либо, собственно, вы должны планировать сюда свой белок X. Ген своего белка X таким образом, чтобы у вас он был в одной рамке считывания с ГАЛ-4. То есть, если он у вас выпадает в одну рамку считывания, это и означает, что у вас, соответственно, с этого промотора будет синтезироваться нужная МРА2, и затем будет синтезироваться белок, который будет содержать ДНК-связывающий домен ГАЛ-4, а потом, если они в одной рамке, то плавно это все перейдет в последовательность белка X. Вот. И таким образом, вот с этой плазмиды у вас в режиме клетки будет синтезироваться гибридный белок, содержащий ДНК-связывающий домен ГАЛ-4 и ваш белок X. Значит, транскрипция будет кончаться на терминальной транскрипции. Это значит, терминальная транскрипция тоже дрежевой генов работает в терминатор. И вот присвоенная кассета, как правило, состоит из промотора, терминальной транскрипции, полилинкера, ну и соответствующего довеска, если этот довесок должен быть. В данном случае электроуковка. Их будет корректировать ДНК, связывающие данные. Вот. Ну, здесь, соответственно,
расшифровывается все то, что я вам сказала.
Значит, возвращаемся назад.
Связывающим доменом действительно экспрессируется, то есть вы в виде плазмидов дрожжевые клетки, но если вы все правильно сделаете, у вас нужно синтезировать белок, продуцировать белок. Вот. Вы должны обязательно проверить, иначе сказать, может, у нас белок не продуцируется, тогда бессмысленно начинать эксперимент по скринингу.
Это делается с помощью иммуноглобулинов, если у вас есть эти тела, либо прошло белку X, либо если у вас нет этих тел, прошло белку X, это можно сделать, получаете тел белка, связывающего домена, и вы увидите, что вот это связывающий домен имеет некий молекулярный вес, что это молекулярный вес возрос как раз до молекулярного веса вот этого фьюжн белка, это будет такое косвенное свидетельство, что у вас действительно фьюжн белок синтезируется. Вот. И третье, что нужно обязательно сделать, тест на автоактивацию, так называемую. Что это означает? Это означает, что вот у вас этот связывающий домен будет связываться с UAS-DAO. Да? Если у вас X-белок сам по себе может активировать транскрипцию, то тогда вы тоже не можете использовать для скрининга вот эту конструкцию, поскольку вы будете искать партнеры Y-гибрид, которые в совокупности будут давать комплекс, который активирует транскрипцию, но вы заранее должны проверить, а может быть у вас уже вот это вот сам по себе вот этот вот белок активирует транскрипцию, и тогда опять-таки вам бессмысленно с ним работать у вас. Все клоны будут активировать, во всех клонах будет активироваться транскрипция репортерного гена, но не потому, что X взаимодействует с Y, а потому, что просто вот сам по себе вот этот блок активирует транскрипцию. Вот. Если это действительно происходит, это может быть в каком случае? В том случае, если сам по себе блок
является транскрипционным фактором, может активировать транскрипцию.
Вот. Либо иногда бывает, что блок X у вас вовсе не транскрипционный фактор. Но там есть какой-то домен. Предположим, ну вот часто активаторами транскрипции являются кислые домены, сжечные карбоновые аминокислотные остатки. Вот иногда бывает, что в белке есть какой-то кислый домен, который вот в данном окружении ну вот обладает свойствами активировать транскрипцию дрожжевого промотора. Бывают такие несчастные случаи. Ну тогда это означает, что ну, вот с данным белком в этой системе работать не нужно. То есть вот этот вот тест пройти надо обязательно. Значит, каким образом проходится этот тест? Просто экспрессируется вот эта вот плазмида, вводится эта плазмида в дрожжевые клетки, вот, происходит экспрессия вот этого белка, вот, и вы, соответственно, если используете тот штамп, в котором есть репортерный ген, который изидаза, вот, промотора, зависящего от UAS-DAO, вот, вы просто смотрите, экспрессируется ли там бета-белок изидаза. То есть добавляете субстрат UAS-DAO в среду для роста клеток, и те колонии, которые у вас образуются, они, соответственно, становятся синими, если происходит действительно активация транскрипции. Они остаются белыми, если активация транскрипции не происходит. Вот этот тест обязательно должен быть проверен, значит, прежде чем можно идти дальше. Если вы проверили, что есть экспрессия, и что вот этот белок, вот это сочетание у вас не активирует транскрипцию, тогда можно идти дальше. И, соответственно, следующее. Четвертый пункт – это совместная экспрессия должна быть в дрожжевых клетках. Значит, белка X, как нужно с ДНК-связывающим доменом, и библиотеки, которая состоит из белков, всех белков какого-то организма гидроклита, слитые с активирующим доменом. То есть ко-трансформация вот такими плазмидами. Давайте опять посмотрим, каким образом выглядит клетка для получения гибридного белка, значит, вот гидроклита с активирующим доменом. На самом деле, как вы видите, выглядит очень похоже. Значит, вот эта вот плазмида, она опять содержит бактериальную часть G, searching for the segment that is called driving body для экспрессии клеток бактерий. Опять содержит двухнуклеиновую репликацию. Здесь уже такой селективный маркер, лейцин, там будет лейкофан, здесь лейцин. То есть это для чего? Для того, чтобы с помощью селекции одновременно тот лейкофан и лейцин вы могли отбирать те клетки, которые попали одновременно и та плазмида, и эту плазмиду. То есть у вас в клетке будут сосуществовать вот эти две плазмиды, которые мы говорили, и вот это. Вот. И дальше экспрессионная кассета опять очень похожа. Значит, алкоголь-таки до 12 промоутов. Вот. Затем идет активирующий домон ЗАЛ-4, полилинкер и, соответственно, терминатор транскрипции тоже отобрали 12. Вот. Единственное здесь, значит, перестраивание для льда и вот этот полилинкер, сюда может быть встроен конкретный белок игр, если вы хотите проверить взаимодействие двух комплексов игр, либо сюда может быть встроена библиотека КДНК какой-то из этих сайтов. Вот таким образом, то, чтобы образовались фьюжн белки, значит, активирующие дома, слиты с белками библиотеки. Вот. Единственный нюанс здесь состоит в том, что вот, активирующий дома фактор транскрипции ЗАЛ-4, он здесь содержит сигнал ядерной нейтрализации, который сюда вот этот вот треугольничек черный, сюда еще искусственный ядерный сигнал ядерной нейтрализации, значит, соответственно, 5 дигета вируса СВ-40 в черный треугольник, вот, для того, чтобы это фьюжн белок и нот ядерную локализацию. Только тогда вот эти два фьюжн белка могут встретиться в ядре, образовать комплекс, и комплекс будет работать в транскрипции. Вот. Возвращаемся назад. Значит, контур формации происходит в библиотечной плазмиде и плазмиде, значит, которая экспрессирует плазмиду X. Вот. И дальше происходит отбор колоний, выросшей на селективной среде. Значит, что такое селективная среда? Давайте посмотрим. Значит, здесь вот, если, может быть, это немножечко сложно, но здесь изображен генотип одного из штаммов сохраняется в телевизии, который вот используется для работы вот с теми двумя плазмидами, которые мы с вами сейчас разбирали. Вот. Но генотип, он обычно состоит из большого количества набора, значит, перечисляются те гены, которые мутантные. Вот. Но в данном случае я хотела обратить внимание на, именно на репортерные гены, которые встроены в этот белок. Значит, вот как выглядит вот то, что относится к встраиванию репортерной гены. Это вот эти вот две строчки. Вот. Что это означает? Что есть репортерный ген, что давайте, дистри. Это ген, селективный маркер, который позволяет клетку расти в отсутствие гистидина. Вот. Этот репортерный ген, он находится под контролем вот гал-1-тата, это означает минимальный промотор, гена гал-1. То есть тата – это тата-бокс, минимальный промотор, гал-1-промотор минимальный, без, соответственно, без ЮАС. Вот. А дальше идет ЮАС-гал, вот, с которым, соответственно, действительно будет взаимодействие для связывающей гормон и, соответственно, будет осуществляться селекция по способности клеток расти в отсутствии гистидина на взаимодействие белка и фиксирует. Это один репортерный ген, который встроен в хромосому вот этого штамма, соответственно, вместо, это означает, что там был ген, который поддерживает самый ВИС-2, и вместо него встроена вот эта вот конструкция. Вот. И вместо гена ОРА-3, соответственно, тоже встроен второй репортерный ген. Второй репортерный ген – это ЛАЗ-2, это или бета-2-шпизидроза, который находится под минимальным промотором совсем другого цикла, то есть ГАЛ-1 минимальным промотором, а минимальным промотором гена цитохрома, то есть ЦИК-1 ХАКа. Вот. И дальше, значит, опять-таки, у нас не ЮАС-гал, а есть три 17-мерных таких операторных участка, с которыми действительно связываются ГАЛ-4 активатор транскрипции. Вот. Просто то, что вот эти вот регуляторные участки построены немножечко по-разному, это некий... Два репортерных гена, они должны находиться под контролем немножечко разных регуляторных участков. И ежели оба репортерных гена будут работать, это будет гарантия того, что у вас какой-то артефактная активация трансмиттера, что ваша чувствительная трансмиссия активируется вот, за счет тех взаимодействий, о которых вот, я вам больше рассказала, как мы думаем. Вот, то есть вот, вот, собственно, те два репортерных изъята, которые используются вот, для работы с этими двумя плазмидами в любительном сиренении. Вот. Ну и теперь давайте подведем итог. Значит, что у нас в результате получается? У нас получается, что две гибридные плазмиды. Одна из них копирует белок X ДНК-связывающим доменом и селективным маркерки КАФАМ. Вторая плазмина копирует белок Y с активирующим доменом. И здесь селективный маркер медицин, в данном случае речь идет об креатинке. Вот. Если вы проводите двойную селекцию, минус электрофаг, минус лейцин, то вырастут все клетки, трансформированные обеими гибридными плазмидами. Это на самом деле будет, поскольку если у вас речь идет о библиотеке, вот, то там должны быть сотни тысяч клонов. То есть, вообще говоря, вот для того, чтобы скринировать библиотеку, вам надо скринировать сотни тысяч клонов. Вот, с ними работать, естественно, неудобно. Вот, поэтому делают, значит, двойную селекцию делают, ну, с какой-то небольшой аликвотой тех клеток, которые мы трансформировали в ДНК-плазмиды. Вот, просто для того, чтобы посчитать, сколько клонов, предположим, вырастет, если вы, там, я не знаю, одной сотой частью вот этой трансформирующей смеси трансформировали дроиды, если у вас там вырастет, предположим, тысячи клонов, то вы можете сказать, что вот в этой библиотеке здесь вот максимальное количество, это 100 тысяч клонов. Вот. Но на самом деле все прочее трансформирующую смесь высевается на среду начальной строевой селекции. Минус электрофан, минус лейцин и еще минус гистидин. То есть гистидин, я напомню, это репортерный в данном случае ген. Вот. И вот на тройной селекции у вас вырастут только те клетки, которые близки и с Y взаимодействуют. Ну, по крайней мере, вот в идеальном варианте. Вот. И из этих сотен тысяч клонов, которые вообще могли бы вырасти на двойной селекции, то здесь, как правило, вырастают там несколько сотен, но иногда там, не знаю, тысячи клонов. Вот. Но это уже, так сказать, вот, те реальные кандидаты, с которыми вам надо дальше работать. То есть это не сотни тысяч клонов, а это, в общем, действительно сотни клонов. То есть это несколько порядков меньшее количество клонов. Вот. Но на самом деле, я должна сказать, что на этом ваша работа не кончается, на этом ваша работа, собственно, только начинается. Когда у вас выросли эти несколько сотен клонов, поскольку вот все то, что я вам рассказывала, это все такой вот некий идеальный вариант. На самом деле здесь есть очень много большой возможности для артефактов, достаточно много то, что называется фальшивые негативы и фальшивые позитивы. Вот, поэтому, собственно, выросли у вас клоны, на этом ваша работа только кончается. Дальше идет продолжение скрининга. Значит, вот у вас выросли эти несколько сотен, или там даже тысячи клонов. Вы проверяете бета-глюкозидазную активность вот этих клонов, выросших на среде стройной селекции. То есть вы смотрите, работает там только один репортерный ген, который позволяет расти в отсутствие гистидина, или у вас работает и второй репортерный ген, бета-глюкозидаз. Вот. И, как правило, оказывается, что в половине клонов второй репортерный ген не работает, вы можете их легко выбросить, это у вас есть какие-то артефакты. И вы отбираете только те клоны, которые выросли в две стороны селекции, и кроме того, они посильнее в присутствии инфлау, вот. То есть там работает и второй репортерный ген, вот. И такие клоны вы действительно выделяете, вот. И из них вы выделяете библиотечного плазмида, то есть вы выделяете библиотечные плазмиды, то есть клоны, которые растут в виде гистидина, и которые являются RZ+, то есть те, которые сильнее. Вот. Выделение библиотечных плазмид – это тоже вещь не вполне тривиальная, поскольку из шерихи коли, из бактерий легко выделить плазмиду, а из дрожжей плазмиды выделить трудно. И поэтому же выделение плазмиды часто используют перетрансформацию суммарной дрожжевой ДНК клетки бактерий, и уже выделяют эту плазмиду и нарабатывают бактерии, но так или иначе вы выделяете библиотечную плазмиду. Вот. И дальше, когда вы выделили уже чистую библиотечную плазмиду, вы должны сделать тест на специфичность, то есть вы должны опять потрансформировать вот эту библиотечную плазмиду, которая содержит Y-ITER с активирующим доменом, потрансформировать плазмиду, которая кодирует ваш белок X в ДНК-связывающий доменом,
Вот. И проверить, действительно ли сочетание этих двух плазмид приводит к тому, что вот репортерный ген активируется, что у вас потому что иногда бывает, что вот у вас по каким-то причинам оба репортерных гена сработали при скрининге, вот, но может быть в клетку попало несколько плазмид, и вы не сумели их разделить. Ну кто знает. Во всяком случае, когда у вас уже есть как чистая плазмида, надо опять все проверять. Вот. Значит, как это делается, проверка специфичности. Вы, значит, ставите несколько трансформаций. Значит, как я уже говорила, вот эти две плазмиды, когда они вводятся в клетки дрожжей, они должны дорожжевые две колонии. Вот. Затем, если вы вводите только одну дрожжевую плазмиду, только одну библиотечную плазмиду, а здесь у вас плазмиды кодирующие связывающие гормоны, но они кодируют его гипс, белые колонии, то есть ей должно быть синего цвета. Вот. Есть еще третий тест на специфичность. Когда вы вводите библиотечную плазмиду и вводите сюда ДНК-связывающий гормон с каким-то, то, что называется unrelated protein или proteins. То есть иногда бывают такие, как их иногда называют, липкие белки из библиотеки отбираются, которые взаимодействуют не только с белком X, но и практически с любым белком, который бы вы не соединили с ДНК-связывающим гормоном. Вот. Это тоже, как правило, бывает артефакт. То есть вас, на самом деле, интересует такая ситуация, когда вот это сочетание дает другие колонии, а все остальные сочетания, в том числе с большим количеством, ну, с некоторым количеством unrelated protein дает, ну, или хотя бы с одним колонием, просто с ДНК-связывающим, и с каким-то ДНК-связывающим домом с unrelated protein тоже дает белые колонии. Вот если вы такой тест провели, вы уже можете быть уверены, что по критериям двухгибридной системы, по крайней мере, у вас X и Y взаимодействие. Вот. Но, опять же, только по критериям двухгибридной системы. Вот. Значит, вот это мы с вами машину прошли. Дальше, если вы убедились, что критерии двухгибридной системы белок Y и Y взаимодействуют с X, тогда после этого вы отдаете на секвенс ДНК-библиотечные плазмиды, и после этого вы после секвенирования смотрите по банку данных и, соответственно, наконец знаете, что такое ваш белок Y. До этого, в общем, не имело смысла секвенировать, потому что это могли быть артефакты какие-то. Вот на этом этапе вы уже секвенируете все свои клоны, смотрите, что действительно есть набор белков кандидата. Вот. А дальше, опять-таки, на этом работа с гибридной системой кончается, но вообще работа не кончается, поскольку для того, чтобы опубликовать ваше взаимодействие в каком-нибудь приличном журнале, мало сказать, что вот по критериям гибридной системы их бывает как взаимодействие. Вы должны, во-первых, проверить взаимодействие независимыми методами, вы должны по иммуноприцепитации проверить, либо проверить с помощью связывания инвитро и комбинастных белков, когда у вас, например, один белок X, у вас, например, с каким-то тегом присоединен к смоле, а второй белок у вас в растворе, и вы пытаетесь понять, связываются ли они, ну, связываются ли эти два белка вот в такой вот обычной системе уже связывания белков, рекомендантных белков индивидуа. Вот. Вот это вот является как бы таким необходимым медицинским набором для того, чтобы знать, какой у них репрезентация и эффект связывания, чтобы сказать, да, эти белки взаимодействуют. Вот. Но и агентский пункт – это такой самый важный пункт, который здесь, к сожалению, никаких нельзя дать рекомендаций, как это сделать, проверка биологических функциональностей на один взаимодействие. Но это в каждом случае уже исследователь решает, каким образом он может проверить именно биологическую значимость. Вот вы нашли, что два белка взаимодействуют. Действительно ли, это какая-то случайность, эти белки в природе никогда не встречаются, а вот их взаимодействие случайное, или их взаимодействие имеет биологическую значимость, вот это, как правило, такой вопрос, который в конце этого исследования возникает, вот, но здесь уже никаких рекомендаций дать нельзя, и здесь вы должны сами думать, как функциональную значимость такого взаимодействия указать. Вот, собственно, вот эти вот 11 пунктов, которые я вам рассказала, это вот конкретно, каким образом идет такой вот скрининг. Вот. Действительно, получается, что работа достаточно сложная и достаточно требует много времени, сил. Вот. Но на самом деле это одна из немногих, а может быть даже единственная система, которая позволяет находить какие-то новые функции белков. Поскольку если вы нашли какого-то совершенно неизвестного ранее партнера для своего белка, вот вы нашли, что ваш белок взаимодействует с каким-то другим белком, то вы можете сделать вывод о какой-то новой функции, что если этот белок-партнер он связан с какой-то функцией, то весьма вероятно, что ваш белок тоже имеет отношение к этой функциональной активности, поэтому таким образом все это оправдано тем, что это позволяет находить совершенно принципиально новые, добывать принципиально новые знания, то есть делать выводы о каких-то новых функциях белков. Так. Ну и, значит, что здесь еще можно сказать? Промотор, который используется векторами для живой других клеточной системы, ну, это, как правило, какой-то эндогеназный промотор, который является конститутивным, как правило, с высокой, средней или низкой силой, в зависимости от того, насколько вот участок ДНК взят большой или маленький из района этого промотора. Ну, в частности, короткие участки ДНК, там 410 пар нуклеотидов, обеспечивают низкий или средний уровень синтеза белка, более длинный кусок часто обеспечивает высокий уровень синтеза белка. Вот. Кроме вот этого конститутивного промотора, используется еще промотор галаденникового типа часто, он индуцируется галактозой, обеспечивает высокий уровень синтеза белка. Ну вот индуцибельная транскрипция тоже иногда может быть полезна для целей системы. Вот, значит, использование индуцибельного промотора позволяет, значит, еще раз говорить по тому, что значит, проверить, что активация экспортерного гена не зависит от синтеза гибридного белка, содержащего активационный домен. Вот. Ну и кроме того, позволяет работать с белками, токсичными для клеток дрожжей. То есть, если один из белков токсичен для клеток дрожжей, вот, для того, чтобы гибридная система работала, иногда надо действительно использовать индуцибельный промотор, нарабатывать клетки без синтеза этого белка, и только потом индуцировать этот синтез и смотреть, значит, за активацией экваторного гена. Значит, ну, для работы с токсичными белками используют слабые промоторы или изотропийные векторы, например, центрометные. Ну, об этом мы с вами говорили, как потом центрометным вектором имели дело. Вот. Существуют еще разные типы двухгибридных систем. Давайте мы по ним быстренько, как двухгибридная система, обратная двухгибридная система, трехгибридная система. Мы по ним быстренько пробежимся. Значит, они позволяют делать другие интересные вещи. Значит, ну вот, обратная двухгибридная система. Понимаете, двухгибридная система, она ищет взаимодействующие белки. Обратная двухгибридная система может используется для того, чтобы искать либо мутацию в этих взаимодействующих белках, мутации, которые уничтожают это взаимодействие, либо смотреть, не является ли какой-то третий белок или какое-то другое, я не знаю, добавленное химическое вещество, диссоциатором этого взаимодействия, то есть не способствует ли разрушению этого комплекса. Значит, каким образом это делается? Ежели есть два взаимодействующих белка, и под их контролем находится синтез какого-то токсичного гена. Гена, который кодирует токсичный белок. Ну, в данном случае вот этот ген кодирует токсичный белок. Вот, как здесь написано, этот ген восстанавливает чувствительность дрожжей циклогексимиду, то есть в присутствии этого гена при добавлении циклогексимиду в плоскости дрожжей перестает расти. Вот. И, значит, если вот белок X и Y взаимодействует, то вот эта система обеспечивает экспрессию этого гена, и, соответственно, дрожжевые клетки не вырастают. Теперь представьте себе, что вы либо мутировали, провели мутагенез, значит, белка Y, который разрушает это взаимодействие. Тогда, значит, начинают вырастать клетки, которые содержат те муталки, которые это взаимодействие нарушилось. Либо вы проэкспрессировали какой-то третий белок, и он разрушает диссоциатор, и он разрушает это взаимодействие тоже. У вас, соответственно, взаимодействие разрушается, этот ген не экспрессируется, и клетки начинают выживать в присутствии. Вот это вот обратная двухгибридная система. То есть она действует по принципу противоположному принципу двухгибридной системы. Вот. Ну, еще один вид обратной двухгибридной системы, это так называемая скрипт система, когда под контролем, ну, здесь нарисована та же самая модель двухгибридной системы, единственное, здесь двух векс А используем в качестве ДНК-связывающего домена, ну и, соответственно, векса-оператора вместо US-DAL. Значит, под контролем вот всей этой конструкции находится ген, который кодирует репрессорный белок, рецептиновый репрессор. Вот. А селективный маркер находится под контролем рецептинового оператора, который, где промотор перестает работать, если с ним связался рецептиновый репрессор. Значит,
если Х взаимодействует с Игреком, синтезируется гетеросферовый экспрессор, он связывается в данном случае с оператором, и не синтезируется, не экспрессируется ген ДИС-3, соответственно, клетки не растут в отсутствии гистидина. Если это взаимодействие нарушается, то у вас клетки начинают вырастать в отсутствии гистидина. То есть это тоже модель обратной благотворительной системы, когда тренируется не на наличие взаимодействия, а на разрушение этого взаимодействия. То есть можно такие вещи говорить. Вот. И что это так называемая тригибридная система? Причем она существует в разных видах. Значит, это тогда, когда взаимодействие двух белков, оно зависит от какого-то третьего фактора. Вот. Этим третьим фактором может быть либо какой-то мостиковый белок, то, что здесь написано bridge protein, это мостиковый белок, который синтезируется, ну, еще на одной добавленной плазмиде. Или он может синтезироваться с той же самой плазмидой, что и, предположим, один из ближних белков. Вот эти вот, могут контролировать своего промоутера. Вот. Если синтезируется какой-то белок, который, что если белок X и белок Y не взаимодействуют друг с другом, и вот взаимодействие генетическое само по себе не происходит, а за счет вот этого мостика взаимодействие происходит, то можно, так сказать, скринировать по библиотеке вот таких белков и искать, какой белок будет обеспечивать взаимодействие вот этих двух частей. Вот это вот один из белков, кто живет в гибридной системе. Существует, например, тригибридная система, но это тоже считается тригибридной системой, когда взаимодействие белков X-Y зависит от фосфорилирования. А в брежневых клетках нет тех киназ, например, которые могли бы осуществлять фосфорилирование по тирозину. И тогда, если вы экспрессируете тирозиновую протеинкиназу в брежневых клетках, то это сразу приводит к фосфорилированию там, либо белка X, либо белка Y, и взаимодействие восстанавливается. Вот это тоже считается тригибридная система. То есть тригибридная система – это всегда, когда есть экспрессия еще какого-то третьего компонента, третьего белка, вот, который каким-то образом влияет на это взаимодействие. Вот. Ну и, наконец, может быть, наоборот, не мостик, а наоборот, ингибитор или блокатор этого взаимодействия. Вот. Во всех вот этих случаях вот такая система называется тригибридной системой. То есть еще раз, третий белок может служить мостиком, при взаимодействии с модификатором, как в случае вот, фосфорилирования, и диссоциатором взаимодействия. Вот. Наличие третьего белка приводит к тому, что система начинает называться тригибридной системой. Один из примеров тригибридной системы – это поиск белок, который взаимодействует с каким-то участком РНК. Вот. Но эта система такая тоже получается немножечко сложная, но давайте попытаемся ее разобрать. Вот. Она уже состоит не из двух компонентов репортерного гена, а на самом деле она состоит из трех компонентов. Поэтому это и есть тригибридная система. Значит, первый компонент – это ДНК-связывающий домен и некий уже известный ДНК-связывающий белок. Это ДНК-связывающий белок, который связывается с каким-то, опять-таки, известным кусочком РНК. Вот это взаимодействие уже известно. А мы хотим найти те белки, которые связываются вот с другим кусочком РНК. Значит, вот, белок, который связывается с другим кусочком РНК, нам неизвестен. Значит, мы экспрессируем вот эту вот конструкцию клетка, мы экспрессируем некую РНК, которая состоит из кусочка РНК, которая связывается с этим белком, и кусочка РНК, который мы ищем повтора. Вот. И мы экспрессируем то, что здесь называется PREI, это библиотека белков, синтез с активирующим доменом. И вот из этих трех белков, то есть из этих двух белков нужен и вот этого РНК-ового сегмента, значит, что образуется? Значит, образуется комплекс. Вот этот вот известный участок, вот это известное взаимодействие осуществляется, вот этот кусочек ДНК связывается, ДНК связывающий белком, они взаимодействуют. А так как это фьюжн с ДНК-связывающим доменом, то этот весь комплекс связывается, соответственно, вблизи промоутера и партнерного гена. Вот. А тот белок, который из библиотеки, который нашелся, который взаимодействует с лицевым фрагментом ДНК, с фрагментом РНК, он несет активирующий домен и активируется транскрипция репортерного гена. То есть тут собирается такой тройной комплекс из двух фьюжн белков и РНК, и в результате, соответственно, активируется транскрипция репортерного гена, то есть дальше отбор идет как обычно в системе. Вот. Но если сказать конкретно, то вот, может быть, вы знаете, что есть у вируса иммунодефицита человека такой белок Е, который связывается, очень прочно связывается с участком РНК, который называется аралин, реп-респонс элемент. Ну вот, если вот этот вот кусочек РНК был реп-респонс элемент аралин, а вот этот вот был белок Е, то таким образом можно сделать систему для скрининга белков, взаимодействующих с данным участком РНК. Значит, здесь кусок аралии будет связан с интересующим вас кусочком РНК, и это все будет экспрессироваться в ключевой клетке. Здесь белок Е будет связан с связывающим доменом, с активирующим доменом будет слиться, соответственно, библиотека белка. Ну вот, таким образом работает реквизитная система для поиска белков, взаимодействующих с РНК.
Вот. Ну и последнее, что мы с вами разберем,
это так называемую остро-гибридно-сближенную систему. Это система, которая позволяет искать белки, которые взаимодействуют с кусочком ДНК. Вот. Она, правда, несколько более простая, чем ДНК-овая система. Вот. И каким образом это происходит? Пусть у нас есть вот кусочек ДНК Y, и мы хотим найти все белки X, которые взаимодействуют с этим кусочком ДНК и есть. Вот. Тогда, значит, что для этого нужно сделать? Нужно под контролем минимального промотора строить репортерный ген рядом с этим минимальным промотором, чтобы у нас был вот этот вот кусочек ДНК Y, которому мы ищем партнера. Вот. И нужно проэкспрессировать библиотеку белков X с генерирующим доменом. И тогда, соответственно, в том случае, если люди будут надействовать цели, то будет активироваться экспрессия репортерного гена. Вот. Ну, в общем, здесь, теоретически, это более такой простой вариант. Вот. Существует и обратная одногибридная система, когда здесь ставят ген, регулирующий токсичный белок, и тогда, наоборот, ищется какой-то либо диссоциатор, либо какие-то мутации, которые разрушают это взаимодействие. Вот.
Ну, это чисто теоретически. Давайте быстренько пробежимся, каким образом одногибридная система, опять-таки, конкретно работает.
Значит, готовят компетентные дрожжевые клетки, трансформируют их вектором, значит, репортерным вектором, линеализованным для интеграции, вот, и селектируют рекомбинанты.
Давайте посмотрим, как выглядит вектор в случае одногибридной системы.
Значит, это вот еще один тип плазмиды, который... Значит, смотрите. У нас с вами вот здесь есть multiple calling site, и здесь есть минимальный промотор. Вот. И в отличие от прочих, вот обратите внимание на то, что multiple calling site, он идет не после промотора, не после там каких-то генов, кусочков генов, а multiple calling site, он встроен внутрь этого промотора. То есть вот промотор здесь черной стрелочкой обозначен, и внутри промотора вскроем multiple calling site, то есть вскроем сайт рескрипции. Что это означает? Вы должны сразу понимать, что вот этот multiple calling site не для того, чтобы сюда встраивать какой-то ген, который будет с этого промотора экспрессироваться, поскольку когда он стоял после промотора. Вот. А он, видимо, для того, чтобы встраивать сюда какие-то участки ДНК, которые будут каким-то образом регулировать этот промотор. То есть этот multiple calling site существует для того, чтобы сюда встроить этот фрагмент ДНК, для которого вы будете искать, соответственно, белок партнера, то есть для которого вы будете искать белок, который с ним взаимодействует. Вот. Значит, опять-таки, что вы еще видите? Вы видите, что это интегративная плазмида. Вот у нее есть для Е-коли, селективный маркер для Е-коли, и origin репликация для Е-коли, и вы видите, что здесь нет origin репликации для дрожжевых клеток. Нет ни нейтронного, нет акса. Вот. Это означает, что... А с другой стороны, вы видите, что вот судя по гену ГИС-3, который в данном случае в том числе является селективным маркером, то это, скорее всего, действительно дрожжевой вектор. Вот. Раз там нет origin репликации дрожжевого, значит, это интегративный вектор. Это предназначен для того, чтобы контролировать хромосомы. Вот. Ну и вот, значит, как здесь написано, значит, вектор содержит дрожжевой вектор ГИС-3, ГИС-3 под контролем минимального промотора, ГИС-3, вот, значит, исследование фрагмента ДНК или таргет встраивается в поле ДНК, да? Вот, значит, ГИС-3 в данном случае, он служит, ну, как бы это одна сторона его деятельности, он служит селективным маркером для интеграции вот этой плазмиды хромосомы. Значит, для интеграции используют для линеализованного хромосома, то есть Хромосома разрезается по сайтам минус 41 либо АФ-1, вот такая линеализованная плазмида, она встраивается в хромосому по тем участкам гомологии, которые существуют между вот этими фрагментами и хромосомами. Поскольку, видите, здесь написано, что она встраивается в нефункциональный локус гистрии. Это означает, что локус гистрии там нефункциональный, то есть клетки не могут расти в отсутствии гистридина, вот, но с другой стороны, там есть гомологичные, вот эти могут поставить гистрии участки. Поэтому гомологичная гибридизация будет происходить. Вот. Значит, без активации транскрипции гена гистрии с минимального промотора в движевых клетках. Значит, да, без активатора транскрипция очень низка, транскрипция вот этого гена. Вот. Но она достаточно для селекции вот, события интеграции. То есть вот этот вот интегративный репортерная плазмида, она будет интегрирована в движевую хромосому, и она будет отбираться по возможности расти в отсутствии гистридина. То есть даже вот этого минимального промотора достаточно для того, чтобы отобрать вот эти вот события интеграции. Таким образом, значит, давайте вернемся назад. Значит, вот то, что здесь написано, селектировать рекомбинацию на среде минус, это означает, что вы отобрали дрожжевой штамм, дрожжевые клетки, в которых вот эта репортерная плазмида интегрирована в геном. Вот. И после этого, значит, вот на этом уже репортерном штамме вы дальше можете искать взаимодействие. То есть вы можете работать, значит, продолжать вот эту систему скрининга водной гибридной системы. Вот. Значит, каким образом вы будете скринировать? Вы будете вводить плазмиду, которая будет у вас синтезировать фьюжн белок активирующего домена с библиотекой белков и искать те белки X-ы, которые будут взаимодействовать с этим кусочком белка, которые вы ввели вблизи промотора. Вот. При таком взаимодействии будет активироваться транскрипция гена гистрии, и у вас клетки будут выживать в отсутствии гистидина. Вот. Но, наверное, вы почувствовали, что есть некое противоречие, поскольку сначала мы отбирали интеграцию на среде без гистидина, здесь мы тоже собираемся вести селекцию на среде без гистидина. Вот. На самом деле есть такой прием генно-инженерный. Вот, существуют вещества, которое может ингибировать базальную экспрессию гена гистрии. Это так называемые 3-аминотриазолы. Вот когда вы добавляете 3-аминотриазолы к клеткам, то вы давите вот эту базальную транскрипцию, и у вас клетки в присутствии некой концентрации подобранной 3-аминотриазолы перестают выживать на среде, в которой нет гистридина. Вот. И дальше, значит, в присутствии уже этой концентрации 3-аминотриазола вы уже можете вести селекцию, вести скрининг в библиотеке. Вот, как здесь вот написано, трансформировать вот этот репортерный штат библиотеку с нефтесектирующим доменом белков и селектировать на минимальной среде, значит, без гистидина, но и без лейцина, если у вас библиотека с нефтесектирующим доменом белков, то это селектирный лейцин, вот, в присутствии подобного количества реаминотриазола. Вот. Ну, а дальше все как в обычной гибридной системе. То есть, вот, в это будет результатная активность фигурирующих колоний, и дальше уже проверять на взаимодействие таких других систем. Вот. Так что, вы видите, дрожжевая гибридная система, она имеет довольно много приложений, довольно много всяких ответвлений в сторону 3-гибридной системы, водной гибридной системы, обратной 2-гибридной системы позволяет искать взаимодействие белок-белковые, белка-белковые, РНК-белковые. Вот. То есть вот она, сказать, вот дает такие возможности, в общем, находить совершенно новые взаимодействия, увеличивать новые функции. Вот. Так что на этом мы с вами разговор про дрожжевую систему кончим. Вот. А для того, чтобы у вас каким-то образом закрепилось то, что мы с вами сегодня обсудили, вот, я хочу вам дать домашнее задание про дрожжевую. Буквально несколько слов, из чего она состоит. Здесь вы увидите 4 плазмиды. Вот. И мне бы хотелось, чтобы, может быть, даже прямо вот на этих листочках, когда мне надо написать на отдельных листочках, прямо здесь, вы бы около каждой из этих плазмид ответили на такие вопросы. Во-первых, какой тип клетки? Чтобы вы, глядя на плазмиды, могли определить тип клетки. Может быть, интегративный, эписомальный, репликативный, центромерный, может быть, это ярко. То есть можно определить по виду плазмиды тип клетки. Вот. На основе типа вектора вы можете написать какие-то слова про свойства этого вектора. плазмиды. То есть это будет низкокопейные плазмиды, или мультикопейные плазмиды, а вот такой пример, или несколько копейных, или, не знаю, 100 копейных, например. Вот. Линейная или кольцевая аномалия. Вот таким образом синтетические работы. Ну, то есть вот все, что вы можете написать про эту плазмиду, значит, написать про какие-то общие свойства против вектора и свойства плазмиды. Вот. И второй вопрос, на который я бы хотела, чтобы вы попытались ответить, для чего используется и как работает? То есть вот каждый из этих плазмид, ну, наверное, вы сможете узнать или сделать положение, вот для чего каждый из этих плазмид предназначен. Вот. Значит, попытайтесь каким-то образом здесь написать и отдать это домашнее задание в следующий раз. Вот. И последнее, что я хотела сказать. Вот каждая плазмида следует от определенного набора элементов. Вот. И на контрольной, во время вот этих вот общих вопросов, будет еще такой вопрос. Вот вам будет на плазмиде, попытайтесь все элементы, которые вы в плазмиде увидите, узнать и написать, что эти элементы означают. Поэтому вы, когда вы сейчас вот смотрите, вы стараетесь, так сказать, про каждого элемента что-то понимать, а если вы видите, что вы на каком-то элементе что-то понимаете, то, так сказать, спросите. То есть я не призываю вас писать про все элементы, которые вы слышали, но написанием я, наверное, не способна все проверить, вот, достаточно, если вы ответите на эти вопросы, но если вы видите, что вы какие-то элементы не знаете, не понимаете, то спросите. Это будет, наверное, еще одна помада и болезнь, которую мы не можем читать. Так что еще не скажу. Вот. Ну что, разбирайтесь, что ваше.